Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Мах Челноков.
А вторник, 4 июня сегодня. Хорошего всем дня на улице. Очень комфортно.
Очень хорошо.
Да, имейте в виду...
Приятный ветерок.
Да, по замоскворецкой зеленой ветке...
Поезда следуют с увеличенными интервалами.
В том-то и дело. Поэтому, если куда-то опаздываете, выходите раньше, гораздо раньше, потому что...
Проверяют составы.
Ну, оборудование, да. Прочее. Поэтому как-то планируйте свой день, ну и так далее. Я сегодня еду
на работу
так. И знаешь, мне новый способ приветствия. Одним словом, таксист остановился и пропустил девушку впереди, сзади едущую. Там было сужение, ну такое горлышко. И вот он остановился и пропустил, показал ей поворотником, мол, проезжай. Она проехала, а впереди был светофор. Остановилась, открыла багажник. Ну, у нее видно кнопочный багажник. Открыла багажник, а там внутри багажника написано «Спасибо». И опять закрыла.
Опасная она.
Он сидит такой, говорит, ой, ничего себе, первый раз вижу. Он говорит, раньше фарами моргали, а сейчас он сначала, говорит, я перепугался, думаю, сейчас вылезет кто-нибудь из багажника.
Главное, что не на скорости она благодарила все-таки,
нет,
да?
Нет, на светофоре это все было, но это было забавно. Вот такие вот, друзья, вообще надо быть, знаете, добрее по отношению ко всем. Сегодня тоже женщина в метро мне крикнула, Макс Челноков, я вас обожаю. Весь эскалатор на меня начал смотреть, думать, кто это такой Макс Челноков.
Тебе на гастроли
что
надо.
Что она кричит
вот
ему?
Прям.
Какие гастроли?
Ну, гастроли, выступления какие-нибудь, дома культуры, вот туда, понимаешь? Тебе нужно врываться, конечно.
Да, но я, например, в таком наряде, как Ольга Бузова, выступать не буду. Можно?
Ну, тебе и не пойдет, ты не поместишься, да.
Друзья, что у нас будет в течение ближайших трех часов? Поговорим о том, вообще хамствовать, не хамство в таких нарядах выступать. Ну, Мадонна же выступала, никто же ни слова не сказал.
Ну, всем прям хочется белое пальто, конечно, предложить надеть, прежде чем всех осуждать.
Вот именно. А, еще тема. Оказывается, каждый четвертый курьер вообще не получает чаевые. А в Испании можно дозвониться до Сальвадора Дали и побеседовать с ним на разные темы. Представляешь?
Мы ждали, да.
Также мы сегодня поговорим о людях, которые живут в соцсетях. Называется это...
Уход от реальности?
Уход от реальности, есть специальное слово.
Дофаминовая яма.
Скроллинг.
Ты вчера, ну, скроллинг, конечно,
скроллинг, да. А потом человек, находясь там, получает, да, такую дофаминовую яму, потому что
падает,
и все. Да. Психолог нам расскажет, как оттуда выбраться, и самое интересное, каждый второй из нас этим страдает. Вот знаешь, у меня почему я получаю дофаминовую, вот такой вот прилив приятной энергии.
В магазине. Нет. Продуктовом не я получаю.
А я в всяких вот этих лавки, самокаты.
Ну, еда, да. Да, когда что-то заказываешь,
да? Да, Марин, я не могу, я прихожу вечером, мне хотя бы туалетной бумаги, но заказать надо. Вот я постоянно...
Тебе нужно, да?
Вчера, что-то? Позавчера, каждый день. Я уже себя ловлю на том, что я скоро останусь без штанов.
Ну, с туалетной бумагой.
Ну, с туалетной. Зато у меня полным-полно еды. У меня собака начёсана, намыта, да, надушена всем-всем. Мороженое даже собачье не ест уже, засранка такая маленькая. Вот, я ей покупал мороженое попробовать, она отказалась.
Слушай,
собачье
ей,
мороженое.
Конечно, повезло, да. Ты еще пиво купи собачьего.
А вот я не видел.
А вот и хорошо, может быть, и
вот,
не
может
надо.
Может быть, и надо,
может быть,
да.
Остановись уже.
Хорошо,
да.
Вот тоже надо поговорить. Так, об этом. А в программе «Наша афиша» в 12.35 у нас будет гость с музыкальными притчами. Знаешь, пианист играет, скрипка, а стихи читает актер. Вот кто это, что это, вот такая классическая неоклассика, когда это все пройдет, об этом поговорим,
да,
в программе «Наша афиша». И в 13.05 народный адвокат, дела семейные с Еленой Сениной обсудим.
Поехали. Наши координаты.
Да.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Прямой эфир 7373-948, код города 495.
Нас можно не только слышать, но и видеть. В радио говорит МСК, телеграм-канал, в YouTube-канале говорит Москва, Макс и Марина, и ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Ну что, пойдем по календарику пробежимся.
Ну, конечно,
что
конечно.
Сегодня нас ждет? Вот это название мне непонятно. Международный день невинных детей, жертв агрессии.
Ну, дети не виноваты в том, что к ним проявили агрессию. Ну, когда достал, например, ты понимаешь, ты вчера про это рассказывал, что дети злые, не слушаются старших.
Ну, в принципе, да. Но
какая-то когда уже
странно.
Сил нет, понимаешь, уже просто никакие нервы не выдерживают, никаких слов не хватает. И хочешь сказать, Макс, ну
да.
Хватит уже.
Ну, все равно странная формулировка, не знаю, меня как-то она немножко коробит.
Позвони в ООН.
В ООН, хорошо, да. Праздник ООН, кстати, да. День крановщика сегодня.
Вот
или
это
день
твое.
Машиниста крана, вот, чуть
я
мое.
Я тебя вижу.
В кране?
Конечно, где-нибудь на поле.
Сошла. Ты с ума сошла?
И убирающим урожай.
Кран, Марин, не комбайн, а кран. Ты вообще, ты где?
Ну, ты в комбайне должен ездить, там хлеб собирать какой-нибудь.
Нет, я могу как тут заяц или волк,
да,
а ты от меня убегаешь. Я поздравляю своего приятеля Александра, он работает на кране, но у него уникальный кран, он строит высотные небоскребы, а он по дому едет. Понимаешь, кран поднимается, вот он этаж построит,
да,
и поднимается,
и поднимается да.
Строит и поднимается.
А, это ты поздравляешь, я думал, кто-то из слушателей
нам
написал.
Нет, это я поздравляю, у меня есть
слушай,
такой
знакомый. Слушай, ну, имея знакомого крановщика в наше время, это хорошо.
Знаешь, как он заработал? Марин, он приобрел этот кран еще 3 года назад. Угу. Он купил его за 12, что ли, или 15 миллионов рублей. Угу. Вот, они хотели квартиру, он говорит, давай кран.
Будем жить там.
Нет, у них есть дом, они все в доме, ну, как бы хотели еще квартиру, но подождать решили. За 3 года он уже отбил 2 раза этот кран.
Вот видишь, на квартиру.
Ну, не 2 раза, но в 1,5 раза точно.
Ну, почти на квартиру.
Да, почти, ну, на хорошую квартиру где-нибудь на севере можно такую.
Какую такую? За 10 миллионов не купишь
да
никакую квартиру.
15 миллионов кран стоил, а он уже где-то 25 миллионов заработал.
Ты сказал,
за
что он почти отбил стоимость.
В 1,5 раза.
А, ну, так договаривай нужно договаривать.
Нет, она сегодня кран называет комбайн краном. Меня не дослушивает. Ладно. Ну, короче,
хорошая, рвать и метать,
да, хорошая, ну, как бы такой прибор, хорошая работа,
ну,
короче.
Аванс получим, купим краны вперед, да?
Ой,
а тебе комбайн.
Да, а мне комбайн.
Да.
Так, сегодня что
кухонный.
Еще? Вот.
Будешь там пюре делать.
Отобью его через годик. В Петербурге начато строительство крейсера «Аврора». Было в 1897 году.
А знаешь, что Петр I сделал в этом году?
Нет, расскажи.
Не в этом году, в этот день.
Так.
В 1705 году, немножко...
Ошиблась.
Несколько лет назад. Он разрешил Никите Демидову строить новые металлургические заводы на Урале.
Ух ты,
да?
Хорошо как. А в 1922 году вышел первый номер журнала «Крокодил».
Так.
А чуть попозже, через 40 лет, в 1962 году, на советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль».
Ой, я так его любила.
Помнишь?
Да, помню.
Помню. Подожди, а «Хочу все знать» — это «Фитиль» или «Орешек знаний»?
Это вообще не первый, не второй, вообще не ко мне. Особенно «Орешек». Какой «Орешек»? «Фитиль» помню, «Орешек» не помню.
Был
перед
такой...
советскими комедиями в моем детстве крутили
да,
журнал
господа,
«Фитиль».
Да, господа, подскажите,
вспомните,
как,
подскажите Максу про «Орешек».
За отбивки, да, в заставке
был. Где он про это услышал?
«Орешек знаний креп» или что такое, твердый, разрубите его «хочу».
Ну, видимо, не разрубил.
Нет, не Ералаш, это не Ералаш.
Какой Ералаш? Нет. Давай я про дни рождения
расскажу. Бестужев Рюмин. Мне всегда с детства нравилась эта фамилия.
Декабрист.
Да, декабрист. Ермолов, военно-начальник государственной деятельности. Сегодня день памяти Казанова. Как его имя, угадай?
Джакомо.
Читать-то ты умеешь.
Нет, я правда знаю.
Да.
Почему-то есть информация, которая неизвестна, для чего мне нужна. Вот как зовут Казанова, я помню.
Также сегодня день памяти Георгия Миллера, Милляра, вернее, это
Баба-Яга знаменитая.
Да-да-да, Баба-Яга, ну и так далее. А, еще...
Твой конкурент.
Так, Эдуард Хиль, день памяти. Юрий Васильев, если помните, это Роберт Рудик из фильма «Москва слезам не верит».
У мамаши у него такая была.
Да, такая яркая. Вот. Ну и сегодня свой день рождения еще отметит Анджелин Джоли.
Да.
А ей исполнится сколько уже?
49.
49 лет.
Да.
Слушай, ну хороша, хороша все равно.
Угу. Если она слышит, я думаю, ей очень приятно, что ты так оцениваешь ее.
Я думаю, она слышит. Внешние она как данные. Раз вот сейчас...
Анжелиночка, дорогая,
да, завтракает.
Вдруг ты сейчас с нами...
Да.
Макс,
что
ты
поможет
очень
разгадать киножурнал «Хочу все знать».
А,
вот.
Ну вот, это да.
Орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать».
Это твое.
Вот, это шикарно. Вот, «Хочу все знать». Да-да-да. Спасибо, дорогие радиослушатели. Иногда без вас вообще вот так и жил бы с вами постоянно. Так забыл что-то.
Зачем ты так к ним? Что они такого? Сделали, Макс.
Киножурнал
все нормально было.
«Хочу все знать», очень
да, да,
интересный
очень.
Был.
Василиск сегодня по народному календарю.
Ой, батюшки, мне из «Гарри Поттера» что-то напоминает.
Этот день в народе посвящали Василиску. Так называлось мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Ну, так себе внешность, конечно. Иногда его изображали в виде дракона. В средние века таких животных считали реально существующими. Говорили, что они обладают ядовитыми клыками и когтями и, более того, способны убивать одним лишь взглядом. Говорили, что Василиск в этот день вылупляется из яйца, которое 15 января снес 7-летний петух, и которое высидела жаба. У них прям какая-то, я не знаю,
но я
договор
говорю,
подряда
это,
какой-то.
Это что-то с...
Узнать такое яйцо, если оно вдруг появилось в курятнике, легко, особенно если оно в ЦАО. Оно идеальной шарообразной формы и покрыто не скорлупой, а чешуйчатой кожей.
Боже.
Впрочем, люди перестраховывались, и накануне предполагаемого рождения монстра все найденные яйца варили вкрутую. В день Василиска старались не заниматься никакими делами, ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки.
Вот я понял, почему ты сегодня в цвет васильков.
Да, это я.
Посмотрите,
я
зайдите. Марин сегодня в васильковом наряде.
Да.
Не сеяли, не пахали, страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились.
У девушек и у Макса на Василиска был обычай свой. Они плели венки из березовых веточек и бросали в речку. Если венок вдруг тонул, это предвещало несчастье. Существовали особые приметы на урожай. Так массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы. Росы сегодня были у нас?
Росы, конечно, были. С утреца была такая травушка, муравушка влажненькая.
Плодородный
была.
Год у нас. Именины.
Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фадей, Федор и Яков.
Поздравляем.
Поздравляем.
Макси, Марина, они вас услышали.
Так, ну ладно, идем, значит, по новостям. Смотри, вот в Японии, в городе Осака, открыли ресторан, где, если ты хочешь рыбки поесть, надо ее сначала поймать.
Побывавшие там,
да, такой, да, бассейн.
Сообщают, что лучше приходить сытым, так как ловля рыбы занимает много времени и больше годится как развлечение. Ну, я бы туда не пошла, зачем мне это нужно?
Ну, ты не любишь ловить, видно, рыбу, а некоторым, знаешь, как там бассейн
пока
в центре.
Пока поймаешь, пока ее там тебе разделают,
этого ресторана,
пока приготовят.
А вдоль этого ресторана, бассейна стоят барные стойки, и там сидят люди. Ты их ловишь, эту рыбу. Ну, да, конечно, это долго. Пока тебе ее разделают, чешую снимут, пока ее приготовят или сырой подадут. Ты помнишь, мне чем-то это напомнило? Был ли так, был такое в центре на Пушкинской площади, прямо вот перед зданием «Известий», ресторан, где приходишь и набираешь сам себе, там сырое все.
Нет, не помню.
Стоял по-монгольски, что ли, назывался как-то он, елки-палки по-монгольски, или в миску берешь, а там много-много всяких сырых. Тут рыба, тут кальмары, здесь фрукт, овощи. Нет, нет. А слева пекарня. Ну, не пекарня, а огромная сковородка. Ты можешь пожарить как сам, так там стоят и повара. Отдаешь им, они все это обжаривают.
Нет, я такой не
или
люблю.
Сам жаришь. Нет, ты знаешь, как это было прикольно?
Да?
Потом, да, столик с различными соусами. Туда, ну, народу ввалило просто огромное количество.
Возможно.
Очень много. Ну, а как ты не любишь мастер-класс, прийти, начать сделать пасту, скрутить ее с каким-нибудь, не знаю, там, курицей, а потом это все съесть?
Ну, дома я такое могу устроить. Зачем мне куда-то идти?
Ну, вот. Ну, а есть еще и эти...
У меня друзья есть, которые хорошо готовят. Я всегда люблю это дегустировать, например. например.
Вот, да. Ну, не знаю, как увлечение, это нормально. Как, чтобы быстро поехать, поесть.
Ну, это какая-то разовая акция, понимаешь?
Конечно, конечно.
Пойдем, Макс, наловим с тобой рыбы и приготовим.
И приготовим что-то.
Пойдем с тобой на реку, да? Угу. Возьмем мотыля и пойдем на реку.
Да. Так. Еще ты слышала информацию, что в Перми на взлетной полосе написали: это вам не Пенза.
Да.
Да. Да. Вот в Пензе теперь ответили: значит, появился дорожный указатель, где написано Пермь мелким шрифтом. Расстояние до и на сколько километров? 1180 километров.
Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знает, куда двигаться и сколько ехать, написал зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в ВК.
Да, указатель установили в ответ художникам, которые создали большой, значит, плакат с надписью «Добро пожаловать в Пензу» на территории закрытого авиационного музея в Перми. Эта надпись, эту надпись могут разглядеть пассажиры самолетов, которые заходят на посадку в аэропорту Большое Савино.
Ну, интересно, так ты заходишь на посадку и думаешь: а, я же не туда летел.
В Пермь, да?
Да. А нет, я хотел...
Пенза.
Да, я же в Пермь вроде
если
собирался.
Если честно, начинаю путаться. Нет, я
ты
знаю такую...
Главное, не говори это в Пензе, что да. Ты не видишь разницы.
Ты знаешь, я видел такое объявление, когда я в Австрию, я прилетали мы в Вену, и была надпись в аэропорту большая: у нас кенгуру нет. Я сначала не мог понять, я говорю: а почему здесь кенгуру? А потом мне объяснили, что многие путают Австрию с Австралией. И наперво спрашивают: а где кенгуру посмотреть? Прилетая люди в Австрию. Ты понимаешь?
Да.
Это вот в 21 веке. Какими нужно быть, чтобы путать Австрию с Австралией?
Ну, бывают люди такие.
Ну, какие бы... Ну, какие? Нет, конечно, ну, я тоже в 93-м году Барнаул спутал с Магаданом.
Ну, и ты помнишь, чем это закончилось?
Улетел. Может, да, потом еле-еле оттуда выбрался, потому что обратных самолетов, как оказалось, только через неделю. А денег нет, еды нет.
А ты в Магадане.
А я в Магадане. Аэропорт такой, знаешь, вот люди прилетели, забрали из самолета вещи, прошли сквозь аэропорт и вышли. И все, и он пустой.
Я знаю такой аэропорт в Жуковском есть.
Вот, и он пустой. И весь полдня он пустой, всю ночь он пустой. Только одна телефонистка, еще кто-то там сидит.
На коммутаторе.
Да, и я на втором этаже в холодном здании в Москве.
Холодный, голодный,
да,
без
в Москве
денег.
Было плюс 20, это октябрь, конец, начало октября, а в Магадане плюс 5 или плюс 3.
А ты в куртке на рыбьем
меху. А я в куртке, вот-вот.
А короче, можно еще такой же флешмоб устроить в Самаре и в Саратове, предлагает 165-й. Да далеко ходить не надо, можно на, не знаю, Арбатско-Покровской ветке где-нибудь устроить.
Нет, многие
путают. На Смоленской, на Китай-городе.
У меня однажды тоже был случай, мы с друзьями решили поехать по дороге в Питер, Нижний Новгород, Марин.
Не Великий разве?
Или Великий?
Я не помню.
Ну, короче, вот мы поехали, решили поехать вот по дороге в Питер, вот в этот, так.
Мне кажется, Великий все-таки.
Так.
Нет?
Вот сейчас я выясню.
А как ты поехал? Великий, Великий.
Великий?
Великий, пишут, да.
Да, Великий, в Питер, да, Великий Новгород. Мы вот решили туда поехать на машинах. Вот, все утром созвонились на двух машинах. Я собрался, взял, значит, там свои вещи, еду, при все, еду, мы там списываемся, созваниваемся, типа, скоро будем, да-да-да. Приезжаю, мне говорят, отель там называется... Россия, что ли? Ну, неважно, отель «Россия» на площади Ленина. Ну, я приезжаю на площадь Ленина, отель «Россия», прихожу, а мне говорят: ну, вы знаете, вашей брони нет, но у нас был сбой, поэтому ничего страшного, номера есть, я вам выдам. Мне выдают номер, я сходил в душ, спустился, она говорит: вот сейчас обед будет, вы можете пообедать там. И пишу, говорю: друзья, а вы где? Они говорят: мы в отеле, ждем тебя, когда ты приедешь. Короче, они приехали, это Великий Новгород, а я приехал в Нижний Новгород.
Бывает, Макс.
Ты понимаешь?
Да.
Я погулял по Нижнему Новгороду, и на следующий день утром в воскресенье...
С Ростовом можно еще
уехал,
такое провернуть.
Да. Угу. Вот такие бывают истории. Так, ну что, идем дальше?
Поехали. Макс и
Марина, они вас услышали.
Вот это вот кто-то умер, мне кажется, в конце этой отбивки. Так... Каждый четвертый курьер не получает чаевые. Также четверть всех доставщиков еды и товаров жалуются на пренебрежительное отношение к себе.
Одна цифровая платформа провела исследование, в котором выяснилось, что курьеров не очень-то и уважают в нынешней реальности.
Это при том, что для большинства из курьеров это заработок, который они совмещают с учебой или другой работой. Кажется, мы забыли, что еще Маяковский писал книгу «Переворошив, намотай себе на ус, все работы хороши, выбирай на вкус». Марин, ты пренебрежительно относишься к курьерам?
Ну, я с ними вообще очень редко встречаюсь, потому что у меня стоит функция оставить у двери.
Оставить у двери, у меня то же самое. Ну, правда, иногда...
Потому что у меня иногда нет дома, там, или кого-то вообще нет дома, и, ну, нет возможности передать лично в руки. И зачем напрягать курьера, да, там, ждать меня там или еще кого-то, чтобы передать еду. Ну, понятно, я что вот если ты заказываешь какую-то там технику, да, или, не знаю, мебель какую-то, понятно, что ты будешь ждать курьера. Но все равно, если вот что-то крупногабаритное, ты оплачиваешь платную доставку, ты оплачиваешь подъемный этаж.
Нет, хотя, ты знаешь, мне доставляли диван, его привезли, я не успевал, сказал, оставьте в подъезде. А потом попросил дворников своих, заплатил им, говорю, внесите, ребят. Ну, правда, диван не подошел, и поэтому его и вносить не стали.
Невыносимый.
И, да, я его и не стал покупать. А, просто дело в том, что я вот наблюдаю картину...
почему, ну, извини, как бы про чаевые... Ну, это обязательным стало вот, оставлять курьерам чаевые?
Ну, нет, ну,
в принципе. Всем нужно оставлять, но если есть желание, например, какой-то тяжелый заказ, да, или супербыстро тебе что-то привезли, да.
Вот, в таких случаях
тогда
я оставляю
себе, почему нужно всегда это делать, я не понимаю. Ну, не почему всегда, это стало какой-то не обязаловкой?
Знаю. Нет, это на твое усмотрение, да. Это совершенно как ты решила. Хочешь ты сказать человеку спасибо или нет, это первое. А второе, у меня, например, в тех же самых доставках, там кнопки есть, где сейчас стали делать эти кнопки, там 5% оставить, там, 10 оставить, да, 15 да, и да, так да, далее, 3%. Я всегда оставляю 3-5%, потому что я не заказываю, знаешь, вот какую-то гору всего.
Ну, конечно,
мне
да.
там, ну, от силы 1,5-2 килограмма какая-то, бутылка минералки, а, значит, там какие-то фрукты, овощи для собаки и так далее. Много он не несет. Но дело в том, что, ты понимаешь, некоторые курьеры, есть те, которые уже часто привозят и знают, куда зайти, что нажать.
Да, да.
А некоторые даже не умудряются почитать
они
аннотацию.
Тебе названивать.
Они начинают названивать. По-русски говорят очень плохо. Стоят на шумной дороге.
Ну, что вы ругаетесь?
Да какой, что вы ругаетесь? Я говорю, арку видите? Он говорит, арка имя. Я говорю, арка дырка. Он такой, дырка вижу. Я говорю, в дырку иди. Вот ты понимаешь, вот такие разговоры.
Интересный контекст, конечно, ну ладно.
Не, ну а как я ему объясню?
Я понимаю, да.
Как я вот объясню? Дугообразно.
Санту-Барбару смотрел?
Ты с ума сошла?
Вот
туда. Ему не он смотрел-то.
Да не знаю, Макс, я так предположила.
Вот, и поэтому вот эти разговоры, я пару раз выходил из дома и бегал вокруг дома, искал, где он стоит. А еще вот у нас вот эти вот всякие, правда, входы, шлагбаумы и так далее, все позакрыто, ничего не найдешь. Они плохо читают и плохо вникают в информацию, куда входить. А один раз я видел, как женщина...
Не в ту дверь могут,
да, давайте. Не в ту дверь, правда. Да. Одна женщина отчитывала, значит, курьера за то, что он порвал пакет. Он порвал пакет, все, другого пакета нет, значит, он, видно, ее попросил выйти с другим пакетом. Ну, как бы с новым. Говорит, выйдите, я вот порвал. Но она вышла, собрала и при этом начала его отчитывать. Говорит, я сейчас не отменю оплату. Он говорит, в офис звоните, все решайте. Но пренебрежение все-таки присутствует какое-то. Вот есть в этом всем. А как-то многие из-за того, что бывает порой, вот я собаке творог заказываю, ну, Марин, через раз с дыркой приезжает.
Порванный творог?
Да, порванная сверху вот эта крышечка, она порвана. Потому что
неаккуратно
везет. Очень часто появляются какие-то просроченные продукты. Я же не могу посмотреть при заказе, какой срок
годности. Это странно,
годности.
Обычно они стараются сроки годности соблюдать.
Конечно, я вот два раза курицу заказывал, и вот два раза она пришла.
Слушай, ну это очень животрепещущая, важная история. Да. Я предлагаю сейчас послушать новости, а потом вернуться к курице.
Мы вас услышали.
11:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Мы продолжаем наш эфир. И, Марин, смотри, я сегодня, кстати, напомню, вторник, 4 июня, мы говорили о курьерах, о том, и был вопрос от одного из слушателей, не боитесь ли вы оставлять пакеты надолго возле квартиры? Могут украсть.
Ну, у меня никогда не крали пакет. У меня хороший дом, хорошие соседи, консьержка, ну и так далее.
Да.
Как-то это очень странно.
Нет, у меня однажды, я рассказывал историю, помнишь, когда привезли еду, поставили около двери, и три дня люди не забирали
ее. У меня тоже была такая история.
Я соседке с первого этажа говорю, слушай, может, что-то случилось? Мы подняли шум, гам. Ну, не шумгам, просто проверили. А квартира была съемная, а хозяин живет где-то за рубежом. Пока нашли хозяина, пока хозяин здесь в Москве нашел квартиросъемщиков. Ну, короче, с тех пор они просто моментально все забирают с площадки, чтобы не было шума.
Чтобы ты панику не поднимал.
Да. Я не понимал, я просто сказал соседке, что вот такая вот история, ну и так далее. У меня, кстати, тоже никогда ни разу не воровали. Один единственный раз у меня куда-то пропал, я вынес зонтик. У меня были гости дома, и я вот в свой предбанник, мокрый зонт был, а он огромный, вот такой вот трость, и я поставил его посушиться. Вот. А когда вышли забрать, его зонта не было.
Очень странно. Нет, но у меня однажды подруга кошелек украла случайно. Ну, потому что у нас были одинаковые. Ну, они были очень похожи. Не один в один, но по одинаковой фирмы, одинаковой формы, чуть-чуть цвета отличались. И мой лежал сверху в сумке. Она подумала, что это она так положила свой кошелек и забрала его. Я утром проснулась, кошелька нет.
Ну, как-то ей неудобно. У нее денег больше было?
Да, я вообще без кошелька проснулась. Она ушла со своим и с моим, понимаешь? Два в одном. Я утром просыпаюсь, кошелька нет, я же рассказывала.
Да,
а мне неудобно спросить, ну, типа, друзья, извините, у меня кошелек пропал, вы тут как бы при чем или ни при чем?
Нет,
мы очень смеялись, конечно.
Так, у моей одногруппницы дочь все мобильные телефоны, трехлетняя дочь собрала Светки в сумку и унесла.
Это хорошо, да, тоже.
А хозяйка квартиры тоже звонит мне и говорит, Макс, слушай, вот такая история, нет ни одного телефона. Я понимаю, может, это ребенок забрал. Я говорю, ну, сейчас позвони, мне неудобно. Ну, я написал. Свет, проверь.
Наши координаты. YouTube-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. И там нам Анна пишет, чаевые это совсем не обязательно, но в целом правильно округлять сумму, чтобы курьеру выразить благодарность. Я всегда даю чаевые. Давно подрабатывала в молодости ранее курьером. Мне приятно было получать чаевые. И мне также приятно сейчас иметь возможность давать чаевые.
Окей, а вот в Италии пакет не крали, а только содержимое.
Какие разборчивые?
В смысле, влезли в пакет. 165-й пишет, оставить у двери можно, ведь у двери можно ведь тоже считать как пренебрежение. Человек приехал, привез заказ, и вместо встречи с получателем оставляет это все у двери.
Мне кажется, знаете, вообще абсолютно безразлично.
Все равно, да. Это 165-й первое. А второе, у меня, например, собака. Любой звонок в дверь, любой стук в дверь, это вой такой лай на всю квартиру.
У меня кот пугается.
Что да, хоть стой, хоть падай. Поэтому я для того, чтобы минимизировать шум в доме и соседям не мешать, она, ну, я ее отвлекаю косточкой, когда приходит это все, и быстренько бегу забирать этот пакет. Она не гавкает.
А мечтаю о таких небезразличных соседях, как Максим. У нас всем на все и всех плевать, мне кажется, считает МБ.
А почему я не безразличный?
Ну, тебя нужно сделать старшим по дому, я считаю.
Нет, что? Нет, ни в коем случае. Я был тут в выходные на собрании.
Ну вот.
И
что?
Хотя нет, я
это
не
твое.
Могу это рассказывать. Нет, дело в том, что там обсуждали какие-то заборы, какие-то посадки, что-то еще. Я смотрю
это
на
твое.
Представителя главного по дому, а так как у меня два дома, да, то я сходил на одно собрание и на второе собрание.
Естественно, ты же главный.
Да, и я... А вопросы одни и те же. И, значит, я стою и смотрю на него в глаза и думаю, боже мой, вот человек. Ну, я спрашиваю у соседей, соседке, говорю, он одинокий? Она говорит, да нет, жена есть, дети уже давно. Ну, я говорю,
ну, его, в общем, выдвинули, но не могут задвинуть обратно, это про это?
Нет, про то, у него глаза горят.
Но ему нравится.
Ему нравится, что он делает. Он сделал специально,
принес
доску. Понимаешь, и на этой доске он написал все вопросы, тезисно выписал, чтобы не просто на словах, а люди видели. Потому что он говорит, я это сделал, потому что некоторые воспринимают аудиально, а некоторые визуально хорошо воспринимают. Чтобы вы видели, что это, какие вопросы надо посмотреть, проработать.
Тебе нужно в замок к нему
пойти. Нет, мне не нужно никуда идти, это не моя, не моя вся вот эта...
Ну, посмотри, как ты переживаешь за свой дом.
Культурно-массовое, может быть, но вот это общественное нет.
Какой-нибудь субботник устроить. Виталий Филипп пишет. Давай. Приветствую, общение с курьерами минимизировал до минимума, пользуясь постаматами, пунктом выдачи заказов. А заказ еды для меня это вообще табу, я себя люблю, и поэтому мне я не могу доверить покупку продуктов каким-то левым персонажам. А лучше самому сходить, тем более есть эпизод, когда близкий друг заказывал готовую еду, ее привез курьер, а там зверюшка неведома.
И пишет Виталий, что руки могут быть нечистыми. Виталий, но там же не привозят вам хлеб просто голым или еще колбасу без упаковки. Все упаковано. Я вообще со времен пандемии, господи, как он называется, пандемии я мою все. Вот привозят банку горошка, я ее помою. Банку шпрот, я ее помою. Все, колбасу я тоже
всё, упаковку мою. Все, я поздравляю, мою. УКР шагает по планете.
Пусть она шагает, зато он. Я буду... Он, пусть шагает он.
Оно.
Да, расстройство, оно. Пусть оно шагает, но я зато спокоен зато, в плане том, что ничего, правда, не подцеплю.
Всё. Принципиально не заказываю доставку продуктов, пишет Финист, потому что раздражает, как они ездят на своих велосипедах по тротуарам, игнорируя все правила, бросая свой транспорт порой так...
Рурия.
Что из подъезда выйти сложно. Пока работодатель не отрегулирует это, чтобы все курьеры имели медицинскую книжку, легально работали и соблюдали правила, пользоваться их услугами не буду. Я пока в состоянии дойти до магазина сам.
Ну, Финист, это ваше, да, мнение, почему нет, да? Давай откроем здесь на компьютере телеграм-канал наш, там новость, я хочу тебе предложить обсудить эту тему, одну из тем, которая только что... Кстати, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» — это для сообщений, ну, а так читать радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите, значит, читайте, смотрите, даже прямая трансляция там идет.
Так.
А где эта новость?
О чем она, Макс?
Она про то, что
сюрпризы.
Большинство опрошенных не хотят работать на госработе.
Угу. Понятно.
А почему? У нас не обновилось. Это было позже 11:34. Ну, смотри, есть в наших телефонах это все. Сейчас я прочитаю тебе информацию небольшую. Значит так... Желание работать в органах госвласти выразили лишь 7% граждан России. 27% предпочли бы открыть собственное дело. 10% заинтересованы в должности в государственной бюджетной структуре. И по 9% хотели бы работать в российской коммерческой компании, либо в коммерческой с участием государства. Ну и так далее. Одним словом, люди не хотят работать почему-то в государственных учреждениях. Ты бы вот хотела где-нибудь...
Нет?
Нет. Но вот такая...
Я так... не смогу.
Почему?
Ну, потому что там все по расписанию, все очень четко, дресс-код, какие-то правила свои. Я не могу. Не могу в таких рамках жестких работать.
Угу. Ну, в принципе, жесткие рамки, это ничего страшного, к этому привыкаешь.
Нет.
А все равно со временем... Да, Марин, привыкнешь со временем.
Я работал? Нет, я не смогу.
Ты
я
работала?
Не могу работать в банке вообще.
Ты знаешь, я никогда не работал в госучреждениях. Я не знаю, канал НТВ, это же не госучреждение, нельзя же сказать. И рамок там никаких нет, ни дресс-кода.
Угу.
Можешь прийти, ну, конечно, и на эфиры, когда
не опаздывать. Но это не такое, Макс, но госучреждение, ну, да. Это все-таки, не знаю, какие-нибудь...
Банк.
Ну, не, там, банк, не банк, нет. Ну, банк я просто привела пример, МФЦ, как, где все очень хорошо организовано, все как-то прям по времени, да,
ну, да,
по расписанию, по инструкции. Вот, да. Я не могу по инструкции
государственная
работать.
Государственная клиника. Какая-нибудь медицинская.
Но в клинике все-таки есть какой-то элемент творчества.
Друзья, давайте поговорим. Могли бы вы работать вот строго, или, может быть, вы работаете...
Архивариусом, например.
Да, по строгим
правилам. Или делопроизводителем.
Вот и есть дресс-код с 9 до 6 вот рабочий день.
Вспомни фильм «Самое обаятельное и привлекательное», вот это вот конструкторское бюро, помнишь?
Да, когда они выскакивали. Добрый день, как вас зовут? В теннис поиграть. Алло.
Добрый день, да, Макс, Марина.
Здравствуйте.
Ну вот я всю жизнь проработал в государственных учреждениях, поэтому я вам сейчас расскажу. Государственные учреждения – это прежде всего министерство, ведомство, все федеральные органы исполнительной власти, а также примыкающие к ним агентства, там, ведомства, ну, например, Росморречфлот, агентство морского и водного транспорта, Росрыболовство,
Роспотребнадзор. Ну, мы поняли,
да-да-да. Это все государственные учреждения. Есть еще муниципальные учреждения, это все управы, так скажем, управы районов, муниципалитеты, это тоже все государственные учреждения. Вот, соответственно, я исключительно, ну, повторюсь, работал в этих организациях, и мне очень все нравится, и, собственно, просто надо разграничивать государственную службу и просто работу в учреждениях.
А что вам нравится в работе в учреждениях?
Ну, вот, например, если это федеральный орган исполнительной власти, ну, например, министерство какое-то, то там достаточно отработать продолжительностью около, по-моему, 7 лет, и у тебя уже пенсия тебе обеспечена.
Но вот мы не работали, я не работал в государственных учреждениях, но у меня тоже есть пенсия.
Нет, у вас есть пенсия, потому что вы всю жизнь работаете. А здесь можно отработать 7 лет.
А, уже через 7 лет. А, понятно.
Да, и у тебя по старости уже будет в любом случае пенсия. Ну, понятно, что это как бы такие так себе моменты. Плюс, что еще...
Нет, ну, наверняка есть какие-то страховки дополнительные, да?
Да. Вот я как раз и об этом сейчас хотел поговорить.
13-я зарплата существует?
Да, это все есть, да, все есть, квартальные бывают, но это в зависимости от учреждения, опять-таки, квартальные, полугодовые премии, вот, плюс, значит, бывает, если ты в профсоюзе организации состоишь, то там путевки...
Нет, одного слова нехорошо стало.
Путевки новогодние, подарки...
Вот, путевки детям...
Театры. Куда? Тоже, поэтому в
пионерлагерь.
Есть свои плюсы. Есть,
слушайте, да, спасибо большое, спасибо, да. Плюсов нарассказывали нам немало.
А потом ты будешь копить на холодильник.
Добрый день, как вас зовут?
На стиральную машину. Здравствуйте.
Знаете, вот я как бы в вооруженных силах когда служил, но был в научном, так скажем, подразделении, но это по большей части действительно такое творчество. Вот. А то, что вот Марина говорит, это она говорит про такие государственные винтики. Mm-hmm. Вот, ну, люди-винтики. Mm-hmm. Ну, вооруженные силы как бы прошли на ура в творчестве, а потом вот у меня были разнообразные государственные медицинские учреждения, в том числе там на должность заведующего. Но это тоже, в принципе, такой какой-то элемент немалый творчества в этой работе. Но самое главное вообще по жизни, если тебя что-то не устраивает, если тебе некомфортно эмоционально, душевно, физически, то не надо, значит, себя насиловать, надо уходить. И вот я сколько раз бы не менял место работы, ну, конечно, для этого надо быть профессионалом, ну, в плане профессиональной деятельности, то это всегда было лучше. Так что не надо над собой издеваться.
Угу, понятно, спасибо. Я не понял, лучше на госслужбе?
Да непонятно.
Мы с тобой как эти сидим, слушаем, и ничего не можем понять.
Питер пишет, что я не верю.
А вот чему он не верит? Что
ничему, видимо, не верит.
Плюсики
или то, что путевки дают в санаторий, и, прости меня, в профилакторий. Сергей пишет, я работаю сейчас архивариусом в банке, есть инструкция по принятию дел в архив, но дресс-кода нет, плюс ДМС. Строго по инструкции дресс-код – это операционисты, другие сотрудники более маневренные в работе и в дресс-коде.
Чудесно, спасибо, Сергей. А вот Виталий сообщает, это заблуждение, что в госучреждениях жесткий график. А чем выше твоя должность, тем более подвижный этот график. Типа ты должен был закончить работу в 7 вечера, а у тебя совещание до 10. Ну, знаете, на телевидении, на радио тоже такая история существует. Но на радио в меньшей степени, на телеке и до 12, и до 2 сидят люди, пока не приготовят эфир на следующий день. А каких 7 лет, пишет Ирина, небылицы какие-то. Я работала 7 лет на очень даже государственном авиационном заводе, а теперь у меня пенсии никакой нет и не будет, отобрали. Ирина, это что за... Как это могли как у вас пенсию отобрать пенсию? Да.
Слушай, ну я проходила практику на авиационном заводе.
Да я знаю.
Это вот, знаешь... Ты же
закрытыми глазами Ту-134 могла собрать.
Ну, боюсь летать, поэтому да. Я до сих пор помню эту проходную, Макс. Вот эту вот проходную, которая отщелкивает время, когда ты проходишь на территорию завода и обратно выходишь.
И оно останавливается?
Ну, когда ты там находишься, как будто бы да.
Понятно. Добрый день, как вас зовут? Что-то ты рассказал, какой-то страх божий. Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Ольга. Я после окончания института в 81-м году заканчивала институт инженеров водного транспорта. И меня распределили в Министерство речного флота. И вот я 9 лет отработала в Министерстве речного флота. Но вот как мужчина звонил, говорил, там, 13-я премия, чушь, ничего этого не было. Вот был оклад 150 рублей, и все. Из него подоходный, ты получаешь на руки, никогда никакой премии, там, ни 13-й, ничего. Вот. Да, были там...
Путевки, дачи, путевки были?
Да, путевки, там, профсоюз. Но, понимаете, так как мы были молодые специалисты после института, проработала там 9 лет... То есть я ничем не могла пользоваться, потому что ответ был один. Ты еще молодая, типа, еще не заслужила. Вот. И через 9 лет, когда пришел к власти, так сказать, Борис Николаевич Ельцин, он решил, что Министерство речного флота нам не надо, и нас ликвидировали. Вот. И я пошла работать уже на завод.
А вы не допускаете, что это у вас не было? Вот пишет как раз Дмитрий, что только у вас не было, а в остальных госкомпаниях было.
Нет,
но то, что были премии, были премии, это правда, я помню, у мамы, у меня всю жизнь работала в государственных поликлиниках, больницах.
Но она была в поликлинике, понимаете, а это министерство, это другое, там был просто чисто оклад. И нам всегда там из проходцев, когда люди приезжали, говорили, чего вы тут сидите на одном окладе? И потом, когда я ушла через 9 лет на завод, там действительно, да, там каждый месяц премия, там 13-я, да, была зарплата. Вот. Но когда я выходила на пенсию, и меня спросили в пенсионном фонде, значит, были ли вы на государственной службе, я сказала, да, вот в запись трудовой книжки Министерство речного флота, 9 лет. Она сказала, ну, стаж в советское время не считается как госслужба, понимаете, никакой ни надбавки, ничего, так сказать, это не произошло.
Понятно.
Вот. Я считаю, что работа вот в таких вот госучреждениях для молодежи, это не подходит.
Ну, от чего же? Спасибо большое.
Министерство логики и промышленности.
Да, я просто думаю, что это подходит для молодежи лишь по той простой причине, что какой-то собранности это может привести, нет?
Ну, или к травме, как у меня.
Ну, хорошо. Я сейчас подумал, что я тоже работал в государственном учреждении. Это театр.
Да, это, молодец.
Я служил в театре, да. это госучреждение.
Да, это какое министерство логики и промышленности, если есть театр?
Министерство культуры.
Это что?
Максим, ну пенсионная реформа, то есть повышение пенсионного возраста и наличие минимальных 30 баллов, а до этого с 15 года повышение минимального стажа с 5 до 15 лет вот так и отобрали. Ирина, не могут отобрать повышение, не повышение. Обращайтесь в пенсионный орган своего района и решайте этот вопрос.
И пишет, работаю в госучреждении, ЗП вовремя, премии есть, отпуск есть.
Есть.
Мой зять... пишет Елена, это не мой зять, работает госслужащим, день не нормирован, есть периоды, когда на работе можно жить, такой оврал.
Первая жена работала в общепите в Кремле. А путевки в санаторий были по смешным ценам, прикреплены к кремлевской поликлинике, где были хорошие специалисты. И совсем другое отношение. Единственный минус – небольшая зарплата. Но здесь так и играют. Вот нет больших зарплат, но возьмите вот медицинское страхование, отпуск там 40 дней в хорошем санатории, ну и так далее.
Владислав пишет, сосед по даче работал в одной из районных управ Москвы. Так он и квартиру себе хорошую купил, и машину. Постоянно ездил с семьей на отдых за границу. Маму свою отправлял часто лечиться за границу.
Ирина никак не уймется. Ну, дадут, пишет, 65. А вам, подождите, 65 – это не такой уж большой возраст. Я не доживу или доживу овощем? Ирина, с чего вдруг? Живите долго. Не надо себя заживо тут хоронить и плакать о том, что вот так все плохо. Алло.
День добрый, как обычно, Геннадий. Я тоже, кстати, в 80-м году, да, пошел работать в оборонную промышленность инженером. Кстати, ребята у нас кое-кто и в министерство распределялись. И были там реально премии у ребят. И, в общем-то, в министерство было неплохо, и нравилось. Но мне больше нравился НИИ. И платили нам хорошо тоже, и премии, и все. И за испытания, и то ты в НИИ, то на заводе, то на полигоне где-нибудь в Казахстане. В общем, было весело. Но потом я уже в госструктурах не работал, и, наверное, уже бы не смог. Кстати, во многих частных компаниях правила, режимы, дресс-коды и прочее гораздо строже, чем в государственных. То есть мы сами ставили такие системы, когда у людей там с этажа на этаж время перехода лимитировано. То есть ты вышел, отметился, и через 10 минут должен отметиться на другом этаже, куда шел. И не дай бог...
Какой кошмар.
За 10 минут можно много что успеть сделать.
Максим, я условно называю. То есть есть время прохода из зоны в зону, расчетное. Вот ты если пошел туда, ты должен прийти.
Понятно, спасибо, Геннадий. Но, так все-таки на госслужбе больше плюсов или в частных компаниях?
Вы знаете, для меня, наверное, все-таки в частных. Потому что я привык к самостоятельности, независимости, в общем-то. Сам себе хозяин, сам себе решаю. И, ну, я вот человек, который не могу быть на одном месте. И, кстати, так, для всех информация, вокруг Ваганькова все оцеплено, там кого-то хоронят, там, в общем, там не проехать.
Там господина Челенгарова хоронить будут сегодня.
Его на Новодевичьем же хоронят.
Да, понял, на Новодевичьем, извините, да, на Новодевичьем, Я сейчас как раз проезжал, тут очень неудобно ехать было, тут, потому что все перекрыто.
В храме Христа так Спасителя была служба, его повезли туда, на Новодевичь как раз. Спасибо, вот Геннадий, да, спасибо. Я единственное хочу сказать, вы знаете, когда ты работаешь на госслужбе, у тебя, ты более защищенный социально, трудовые инспекции существуют. Если над тобой какие-то нависает, я не знаю, рука начальника, ты совершенно спокойно можешь писать письмо, просить, чтобы он, его привели в чувство, потому что есть органы, которые сверху могут надавить и так далее, проверить. Когда ты работаешь в частной компании, особенно если компания небольшая, то у начальника больше различных рычагов давления на
себя. То есть ты будешь писать письма на своего начальника, не знаю, в частной компании или в государственной,
все равно нет, там... господи, это работает. Будешь
не очень долго работать.
Нет, работает это совершенно спокойно. Премия такая штука, что их очень легко и быстро можно убрать. Надо договариваться на зарплату сразу, пишет ID. Ну, а как ты приходишь на работу, ты не договариваешься, что ли, о зарплате? Конечно, договариваешься.
Ну, здесь официальная зарплата, есть премия, которая не обязательная часть.
Ну, я это понимаю.
Ну, и наш слушатель пишет о том, что нужно сразу себе такую зарплату организовывать, которая
изначально
была бы,
чтобы, да, как и премия, ну,
была
понятно,
вместе с премией, но официальная.
Елен пишет, сравнивать госслужбу в СССР и сейчас нецелесообразно. Хорошо. А Кот Зе работал врачом месяц в поликлинике управделами президента. Худшее место моей работы по ряду критериев. Окей. Ну, еще успеем одно мнение выслушать. Добрый день.
Добрый день.
У нас прямо 30-40 секунд.
Посмотреть старые фильмы. Вот «Счастливчик» и «Я иду домой». Знакомы вам они, нет?
Ну, если глянуть, может, вспомним, по названиям нет.
Ну, суть дела заключается в том, что и в том, и в другом случае, значит, вот человек, проработавший всю жизнь в фирме, занимавший, значит, должность ведущего специалиста, ну, в общем, упакованный по полной, в один прекрасный день его встречает такой кислой физиономией и говорит: ты меня извини, но ты уволен. Ну и дальше идет раскрутка. Ну и во втором то же самое примерно.
Очень интересный, значит, фильм, да.
Так,
у нас 15 секунд. Что, к чему вы это рассказываете?
Потому что в частных фирмах, по сути дела, произвол. Вот я в 90-х подрабатывал сторожем ночным, мы работали...
Ой, ну, 90-е тоже не стоит вспоминать. Мы поняли, о чем идет речь. Спасибо большое за ваше мнение, за ваш звонок. Окей, друзья, мы обсудили сейчас тему, что, значит, господи, где она, эта тема-то? Ну, что всего лишь 7% опрошенных согласились бы работать на госслужбе. Ну, как-то маловато. У нас сейчас новости на «Говорит Москва», а дальше продолжим.